Глава 9. Бородатые мужи вышли на улицу. Готлиб совсем не ощущал себя пьяным, но начисто забыл, где поставил машину. Там, где он ожидал ее увидеть, стоял чужой длиннозадый понтяк. «Утащили! Утащили!» — по-детски совершенно беззлобно засмеялся отец Виктор. «Да здесь можно ставить. Почему это утащили?» — рассердился Готлиб. «Вы постойте здесь, я за углом посмотрю». Равин не проявлял никакого интереса к тому, на какой машине его отвезут. Ему гораздо интереснее было то, что говорил этот смешной человек в кепочке. «Так вот, я, с вашего позволения, продолжу», — торопился отец Виктор поделиться своими мыслями с исключительным собеседником. «Первый эксперимент, можно сказать, прошел удачно. Диаспора оказалась исключительно полезна для всего мира. Конечно, вы собрали свой остаток у себя там. Но сколько евреев растворилось, ассимилировалось, сколько их науки и в культуре во всех странах. Я ведь в некотором смысле юдофил. Впрочем, каждый нормальный христианин почитает избранный народ. И понимаете, это чрезвычайно важно, что евреи вливают свою драгоценную кровь во все культуры, во все народы, и по этому образцу происходит что? Мировой процесс. И русские вышли из своего гетто, и китайцы. Обратите внимание, эти молодые американские китайцы, среди них лучшие математики и музыканты великолепные. Идем дальше. Смешанные браки. Вы понимаете, что я имею в виду? Идет созидание нового народа. Равин, кажется, прекрасно понимал, что имеет в виду оппонент, но совершенно не одобрял его идей и мелко жевал губами. «Три стаканчика или четыре стаканчика», — пытался он припомнить, «но сколько бы ни было, явно много. Вот они, новые времена! Ни иудея, ни эллина, и в самом прямом смысле тоже», — радовался священник. Равин остановился, пригрозил ему пальцем. «Вот-вот, для вас самое главное, чтобы не иудея». Подъехал Готлиб, открыл дверцу, усадил своего раввина и в высшей степени невежливо оставил на улице одинокого отца Виктора в сильном огорчении. «Ишь, как выкрутил! Да я же совсем этого в виду не имел!» Глава 10. Гости не то чтобы разошлись, а скорее рассосались. Кто-то остался ночевать на коврике, тут же на коврике спала и Нинка. Эта ночь была Валентинина. Алекс сразу после ухода гостей уснул, и Валентина притулилась у него в ногах. Она могла бы и поспать, но сон, как назло, не шел. Она давно уже заметила, что алкоголь стал действовать в последнее время странным образом, вышибал сон. Валентина прилетела в Америку в ноябре 81-го. Ей было 28 лет. Росту в ней было 165, весу 85 килограммов. Тогда она еще на фунты не мерилась. На ней была черная гуцульская куртка ручного тканья с шерстяной вышивкой. В матерчатом клетчатом чемодане лежала незащищенная диссертация, которая никогда ей не пригодилась. Полный комплект праздничной одежды вологодской крестьянки конца XIX века. И три антоновских яблока, запрещенных к ввозу. Их мощный запах пробивал хилый чемодан. Яблоки предназначались имеющемуся у нее мужу-американцу, который ее почему-то не встретил. Неделю назад, взяв билет в Нью-Йорк, она позвонила ему и сообщила, что приезжает. Он как будто обрадовался и обещал встретить. Брак их был фиктивным, но друзья не были настоящие. Ники прожил в России год, собирая материалы по советскому кино 30-х годов. И неврастенически переживая тяжелый роман с маленьким чудовищем, которая его унижала, обирала и подвергала мукам ревности. С Валентиной он познакомился на модной филологической школе. Она приютила его у себя, отпоила валерьянкой, накормила пельменями и, в конце концов, приняла сокрушительную исповедь гомосексуалиста, подавленного необоримостью собственной природы. Высокорослый и чахлый Микки плакал и изливал на Валентину свое горе, одновременно делая психоаналитический самокомментарий. Валентина долго и сочувственно дивилась прихотливости природы и, найдя небольшую паузу в двухчасовом монологе, задала прямой вопрос –